Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Главные темы сегодняшней программы. У Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что у делу страйку взяли около 80 тысяч человек. Прокуратура обновила криминальные справы супроць активистов «Молодого фронта» на Гомельщине. Миколай Чергинец зменшил сумму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Это да и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Спочатку про подзеи у свете. Рада безпеки ААН обмярковывая сегодня пытание будучини сербской провинции Косово. 7 снежня тройка посередников Евразвяз, США и Россия представили у Раду безпеки справоздачу по выниках перемовов помеж Белградом и Приштиной, которые завершились безвыникова. Этнічныя альбанцы, якія з'яўляюцца большынёй правінцыі, збіраюцца абвесціць незалежнасць Косава ад Сербіі ў аднабаковым парадку. Гэта падтрымліваюць большыня краінаў Еўразвязу, супраць выступаюць апрача Сербіі, Расія і частка еўрапейскіх краінаў. Амерыканскі часопіс «Таймс» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна чалавекам году. Галоўны рэдактар часопісу Рычард Стэнгель адзначыў, што Пуцін выявіў надзвычайныя кіраўнічыя здольнасці і прывёў краіну ад хаосу да стабільнасці. Пры гэтым, паводле Стэнгеля, Пуцін не дбае пра грамадзянскія свабоды і свабоду выказвання. Злучаныя Штаты віталі ўхваленне Верховнай Радай Украіны Юліі Цімашэнкі на пасадзе прэм'ера. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Шон Маккормек заявіў, што Вашынгтон будзе супрацоўнічаць з новым урадам Украіны. МЗС Пакістану паведаміла, што на наступным тыдні з візытам у Ісламабад прыбудзе прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён правядзе перамовы са сваім пакістанскім калегам Парвезам Мушарафам ды іншымі афіцыйнымі прадстаўнікамі. Цягам апошніх гадоў двухбаковыя адносіны былі напружаныя, паколькі Афганістан пастаянна абвінавачваў Ісламабад у тым, што той недастаткова змагаецца з ваюнікамі Талібану ў памежным раёне. Міністэрства абароны ЗША заявіла, што цягам апошніх трох месяцаў у Іраку дасягнуты значны прагрэс у галіне бяспекі. У заяве Пентагону адзначаецца таксама, што Іран не спыніў фінансаванне і навучанне шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Паводле Пентагону, іракскія сілы бяспекі ўсё яшчэ малаэфектыўныя з прычыны карупцыі і адміністратыўных праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. За рэзалюцыю, прапанаваную Злучанымі Штатамі, прагаласавалі 72 краіны, супраць 33, у тым ліку Расія, яшчэ 78 устрымаліся. У рэзалюцыі гаворыцца, што ў Беларусі працягваюцца сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, пераслед апазіцыі праваабаронцаў, а таксама ціск на сродкі масавай інфармацыі. Пазней у нашым эфіры слухайце выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны рэакцыі нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у Менску, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановічы, Дынама, Чэрвеньскі, Ўруч-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 160, прийняття закону об малим бізнесі і зустрічі з керівником країни. Поводлі господаря Шумченки, підрихтовка до акції притягувалася 3 дні. По ринках роздали кілька 20 тисяч відмислових ульоток. Господар Шумченка заявив, що покуль удільники протесту у тюрмі, ніяких перемов з владами не буде.
Забастовка сьогодні состоялась 3 дня, і ми встановили всю країну. Фактично сьогодні бастувала вся підприємницька Білорусь. В першу чергу підприємці проявили солідарність з тими людьми, хто знаходиться сьогодні на сутках. Ми сьогодні доказали властям, що якщо ви будете садити одних, то все одно з'являться інші, які будуть продовжувати боротьбу. Вони пішли на жертву, а підприємці цю жертву сьогодні оцінили, підтримали цих людей. Ми ударили в колокол.
Координатор кампанії «За свободне розвиття предпринимательства» Олесь Таустыка сказав.
Звісно, усе це змогло відбутися і тому, що були ахвяри і до 10-го, і після 10-го. І вельми класно, коли було зараз 80 і 90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятують і не тільки Шумченка, а пам'ятують і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у турмі.
Господар Шумченка закликав до консолідації. Ён заявив, коли влади не спинять ескаляцію конфлікту і не пойдуть на виправлення ситуації, то перспектива міркує на початку году провести марш предпринимальників. Так само рихтується зворот у парламентську асамблею Ради Європи у сувязі з порушенням правов предпринимальників. Односно прийнятого учора президентського декрету, яким замість дозвольної процедури реєстрації суб'єкту господарення уводиться заявне, господар Шумченка сказав.
Ми вважаємо, що потрібно спочатку створити умови. Ну, який смисл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсон предприниматель идти в заявительный принцип, если она не может работать. Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно.
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Следующие забастовки, голодовка. Это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы менскіх прадпрымальнікаў. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайковскі. Ён лідер мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» у справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад». Акрамя трикотажного сектора, рынок «Лагуна» не працює на 95%, рынок «Варшавский» на 95%, рынок «Юбилейный» на 90%, рынок «Автозапчасток» на 80%, рынок «Сума» не працює повністю. Лічу, що каля 8 тисяч предпринимальників Берасця підтримала страйк.
З Могильова громадская активистка Светлана Скаль повідомляє, що не працюють сьогодні некілька гандлевых центрів, у ліку яких і «Магнит».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк подтримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагают найперш адміны 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу не сваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебскую, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Сярод страйкоўцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з Полацкага і Смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў «Еўропа» і «Кантынент» распавялі, што актывісты «Перспектывы» заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам», які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара «Перспектывы» Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
Каждый тянет пока одеяло на свою сторону. Ну и разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации. консолидации сил.
И на этот момент известно, что в обычном режиме сегодня працювали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мікалай Чаргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод близу трох десятков человек, якія пришли на суд, основную колькасть складали журналисты розных выданняў. Инициатор позову Миколай Чаргінец сам на суд не пришел. Ягоныя интересы представляли юристы. Миколай Чаргінец обурился тем, что при описании ягоной службы у милиции его имя было згадано у негативном контексте. А проч того, он лишит, что автор здеклива оповедал про службу Чаргінца у Афганистане. 5 снежня на попереднем судовом поседжении у Першамайском суде представники Чаргінца не погодились на пропанову редакции надруковать ягоный авторский текст, у яким ён мел бы магчимость выказать свою позицию и претензии до газеты. У той же день Миколай Чаргінец заявил Радио Свободы, что хуче за все снизить помер грошовых претензий и запотребует от Александра Тамковича символичную сумму – 1 рубель.
Я был в горах, ходил на боевые. В то же время дочка ходила во время обстрела Кабула, показывала всем афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недержавных газет сбоку чиновников она назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность менавіта гэтага зыску как раз у тым, что перойдзе на мяжа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы отрознивается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. Это, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на мяже уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил в свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, ну это тоже немало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лишит, что коли навод суд еще у 10 разов поменьшит сумму позову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что требовало продовлеживать, что нельзя выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами населения. Ну и скажем так, что окремя чиновников у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Лунева. У Чавускім районным суде пачаўся разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактаркі газеты Крычаўскага райвыканкаму Тацяны Іўкінай. Яна вінаваціць выдаўца Крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава ў знявазе свайго гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі.
Нагоды для суду сталася серыя артыкулаў «6 год у рэдакцыйным ГУЛАГу», якая была надрукавана ў жніўні-верасні 2004 году у незалежнай газеце «Вольны горад». Былы супрацоўнік рэдакцыі «Ленінскі кліч» Валер Бысаў апісаваў у іх метады кіраўніцтва Татьяны Ілкінай. Сегодня суд заслухал тлумачэнні баков и сведков обороны. Судья Ольга Полуян задоволила ходайніцтвы Владимира Кудраўцава и Валера Бысава про допуск на процесс адвоката и громадского представника. У суде Татьяна Ілкіна подтвердила свой позов. Яна зазначила, что публикации Бысава выкликали великий розголос не только у Крычаве, але і ў суседніх мясцінах. І гэта выклікала ў яе маральныя перажыванні і нанесла шкоду дзелавой рэпутацыі. Владимир Кудраўцаў ды Валер Бысаў пазову не прызналі. Валер Бысаў назваў серыю сваіх публікацыяў аповесцю. У ёй я виклав своє суб'єктивне бачення і оцінку атмосферу, якою мені довелося працювати. Це я вів йон у суді. Висел звинуватив редактора недержавного видання у непрофесіоналізмі. Громадський оборонця інтересів отказчиков Сергій Няровний назвав позов Тетяни Ілкіної політично мотивованим. Про суд яна хоче розправитися з газетою конкуренткою. Ілкіна не вміє вести дискусії, заявив на суді Сергій Няровний.
Це була звичайний артикул програми, які царять у редакції. Що відали люди, що відає увесь Крич, це тільки всього Бисов показав.
Повідомив у свободі Сергій Няровний. Тетяна Ілкіна лічить, що редакторський колектив Ленінського Клічу і сама яна особисто працює професійно, говорить з подарення Ілкіна.
Наша єдина районна газета, яка виходить 3 рази в неділю, я пишу свої материал. Только я не очерки, романы пишу. Я пишу корреспонденции, статьи, информационного плана материалы, все, что для газеты. Я журналист, а не писатель. Мы в первую очередь ориентируем своих творческих работников на насыщенность информации.
Татьяна Илкина лечит, что вольный город не конкурент Ленинскому Кличу. И в яге позове няма политики.
Завтра суддя Вольга Полуян зачитає свій присуд у Кричевській справі. Нагадаю слухачам, днями генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що перемови об членстві Білорусі у Раді Європи можуть початися тільки тоді, коли у цій країні почне шануватися свобода друку. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію, якою осуджають це порушення прав чоловіка у Білорусі. Запропонований Злученими Штатами документ проголосували 72 країни. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що удел у страйку взяли коля 80 тисяч чоловік. Прокуратура відновила кримінальні справи супроти активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у Шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні амбасада Литовської Республіки у Білорусі провела презентацію свого консульського відділу з нагоди долучення країни до Шенгенської зони, розказує Володимир Глот.
Амбасадор Литви Едмінас Богданас провів журналістів тим маршрутом, по яким пройде кожен охотно отримати шенгенську візу. У новій прибудові до амбасади 7 вакенців, де навідник спочатку отримає повну інформацію. Затим треба перейти у наступний покой, каб заповнити документи. Шенгенська віза буде коштувати громадянину Білорусі, незалежно від того, шматразова вона чи одноразова, 60 євро. При гэтым ставиться одна обов'язкова умова – отримавши гэтую візу у літовській амбасаді, перший раз уїжджати у шенгенську простору треба тільки праз Литву. Зрозуміло, що після 5 євро, які раніше платилися за одноразову літовську візу, сума 60 євро виглядає великою. Тому журналісти найперш питалися, чи магчима зробити візи для білорусів танішими. На гэта амбасадар Богданас адказвае так.
Я все время говорил, и сегодня вынужден, наверное, это сказать, что это соглашение может быть изменено не на двухстороннем соглашении, а только на диалоге Минска и Брюсселя. То есть мы не можем принимать односторонние решения, то есть Литва конкретно с Беларусью.
А что робить, коли громадянин Беларуси уже мая литовскую визу, термин деяния якой скончится прикладом у 2008 года? На гэтае пытанне нашага рады спадар Богданас дал наступный отказ.
Те граждане Беларуси, которые получили визу в Литву до 21 числа, то есть которая будет действительно там в течение года, она будет действительно как национальная виза, будет действительно только в Литву. Только в Литву. То есть она не прекращает свои действия, не нужно будет получать еще шенгенские визы.
Национальная литовская виза для белорусов захаваются и надалей, поведомил амбассадор Богданос. Але, подкреслил он, выдаваться такие визы будут только у выключных выпадках. На ягоную думку, такие визы складут не больше за 0,5% от усей колькости. Дарадца амбасады у консульских пытаннях Люда Кляйменова сказала журналистам, что охотных наведать Литву на новых умовах наурадцы поменее. До этой думки приводит такой факт. Амаль усе, хто хотел атрымать визу праз литовскую амбасаду, калі им казали, что теперь эта послуга будет каштовать 60 евро, погаджаліся и записывались у чергу.
Рассказывал Владимир Глот. На помежном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая, что под городней, от початку этого тыдня зникли черги. Хоть еще на минулым тыдне чекать проезду автомобиля праз мяжу доводилось 10-12 годин. С белорусско-польской мяжи, поведомляя Михаил Корневич.
Я в 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от городни. Зазвычай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать мяжу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что здарился, чему нема машинов?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей. Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали один раз в 3 дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далее открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там, может.
Елочку маленькую.
Елочку, может.
Побач припиняются 2 авто, из них выходят кировцы и начинают доливать у бак солярку. Их на промилый бог упрошивают пенсионеры, как те взяли переехать мяжу. Хлопцы на адрес отмовляют. А чему они никого не хочет брать, пытаются усталых людей.
Лишних везут сигареты.
Лишнюю почушку мают каждый.
Да.
И поэтому они не хочут проблем чужих.
Мают свои.
Звертаюсь до одного из кировцев и пытаюсь, какие проблемы на меже им створают пенсионеры, что никто не хочет их брать, как перевести на инший бок.
Да, за их проблемы.
А что они там?
Ну что, контрабанда.
А что вы думаете на конт того, коли после Нового года подорожает виза? Це выгодно будет ездить у Евразвяз?
Так не в цене, наверное, дело будет, да? Главное, чтобы давали визы. Евросоюз должно быть выгодно.
С помежного переходу Брузги Кузница Белостоцкая передавал Михаил Корневич.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Союза белорусских письменников, главным редактором часопису «Дзеяслов» Борисом Петровичем. Аудиозапис его отказов слухайте у нашем эфире «Хвилин праз 20». На одном из стратегических предприятий Беларуси, Новополоцким нафтоперепроцовчим заводе «Нафтан», не выключают возможности смены власника. У кулюарах рассказывают про оперативную нараду, подчас якой керавництво «Нафтану» обвестило об акционировании заводу больше, чем на 50% российской нафтовой компании «Лукойл». Передает Игорь Корней.
Спроба удакладніць акалічнасці магчымай здзелкі ў тэлефоннай размове з намеснікам генеральнага дырэктара «Нафтана» Мікалаем Калбасенкам плёну не дала.
По телефону мы никаких интервью не даем. На имя генерального директора бумагу о том, что вас интересуют такие-то вопросы. Просим согласовать дату нашего приезда. Потом приезжайте, будем до одурения с вами говорить.
Паводле эканаміста Татьяны Манюнак, перамовы паміж зацікаўленымі беларускімі і расійскімі структурамі на конт акцыянавання «Нафтана» вяліся і не раз. Самі кіраўнікі прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», раз-пораз уздымаюць тэму прыцягнення інвестыцый на тэхнічнае ўдасканаленне нафтаперапрацоўкі. Сёлета такая неабходнасць матывуецца адставаннем ад акрэсленых урадам плянаў рэнтабельнасці галіны. Поводле Министерства статистики и анализу, за 10 месяцев 2007 года Белнафтахим отримал чистого прибытку на 33% менее, чем за такий же период летось. У приватности НПЗ вырабили всего 2 миллиона 900 тысяч тонн автомобильного бензина, что маль на 8% не дотягивая до летошних показников. Однако момент реструктуризации важных предприемств чиновники мкнутся терминовать, каб не стратить стратегичную вытворчесть. Державе у Нафтане належит 99,8% акцию. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што з улікам сыравіннай залежнасці ад Расіі прадаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі ўсё роўна давядзецца. Хоць бы з улікам неабходнасці рэгулярна плаціць за імпартаваныя энергарэсурсы.
У нас на 132 мільярда прамышленнай собственности. Россия сделала грамотный ход, повысила цены на газ и уменьшила возможность зарабатывать на нефти. И 2007 год стал год предпродажной подготовки Беларуси.
Экономист Михаил Залесский лечит, что у теперешнем стане ситуацию можно поравнать с той, коли и отдать маемость комусь шкода, але и корыстаться былыми выгодами от звышприбытковой деятельности НПЗ с маукливой сгоды России уже так само не выпадает.
Тут треба коли казать, то казать, что мы губляем высокорентабельную, чистую от запозиченности у достаткового, но управлять не з остатніми галіну. У залежності від того, як буде зростати кошт солярки і бензину, чи хучей за нафту, чи повольний за нафту, то тут на ньому вся спекуляція будується. Я купляю нафту, хай собі ну по 200 доларів, по 500. Але коли у мене темп іде вищий, то я ж продаю одразу вони бензин. І у нас плечо поставки невелике, ми можемо давати і німцям, і полякам, і куди хочеш, і собі продавати.
Сьогодні держава уже продавала свої долі у стратегічних підприємствах. Перед усім, це завод «Мотовела», який набили австрійські бізнесовці. Сьогодні міністр сувязі і інформатизації Миколай Панцялей удакладнив, що держдоля оператора мобільної сувязі «Велком» недавно продадзена нашмат дорожей, чим по мільярда доляров. До речі, він назвав мета згодним притягнення заміжного інвестора у склад іншого підконтрольного державі оператора мобільної сувязі «Бест». Тепер російські промислові групи «ГАЗ» і «КамАЗ» виказують цікавість до приватизації Менського автозаводу.
Повідомляв Ігор Корній. Перемовы поміж Беларусью и Газпромом по коште газу на 2008 год протягиваются. Про гэта заявил у палаце представников вице-премьер Иван Бамбиза. Одночасово министр энергетики Беларуси Александр Азярец не выключил, что у другим квартале цена на газ можа повялічыцца. Тым часам президент России Путин у интервью часопису «Тайм», отказываючи на пытанне гэтага часопіса про спрэчкі на конт цэнаў на энерганосьбіты с краінами СНД, заявил. Якія спрэчкі? Ёсць усясветныя цэны на газ. Мы ўсім прадаем па усясветных цэнах. А калі мы ў чымсьці камусьці дапамагаем, мы зыходзім з таго, што атрымаем адэкватную кампенсацыю. Проста пакуль яе не бачна. Канец цытаты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Маковская. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Ці ў стане сябры бацькаўшчыны супрацьстаяць глабалісцкай культуры цяперашняга постіндустрыяльнага грамадства? Дапамагчы беларускім эмігрантам захаваць сваю нацыянальную культурную ідэнтычнасць.
Ты арганізацыі беларускай дыяспары, якія падтрымліваюць гэту нацыянальную культурную ідэнтычнасць, яны да нас звяртаюцца па пэўныя матэрыялы, там методыку, мы ім заўжды дапамагаем. Калі бацькаўшчына валодала рэсурсам дзяржаўным на сённяшні дзень, то натуральна мы б змаглі спрыяць гэтаму ў поўнай меры.
Прадстаўнікі краіны так званага трэцяга свету самаізалююцца ад заходняй ці амерыканскай, да прыкладу, культуры і ўтвараюць уласныя анклавы. А маладая беларуская эміграцыя ідзе гэтым шляхам або шукае новыя стасункі з новым для сябе светам?
Беларуская эміграцыя маладая, яна ўсё ж такі как бы адкрыта вельмі да ўсяго, што адбываецца ў свеце, але, скажам, та эміграцыя, якая там праявляе нейкую палітычную актыўнасць, яны працягваюць захоўвацца беларусамі.
Лозунг «Беларусь і Европу», калі там апынаюцца, яны да еўрапейскіх стандарт, дэмакратыі, да культурных нейкіх вышыняў, яны ўпісваюцца ў гэта лепш, чым, скажам, тыя ж пакістанцы або
Ну, конечно, лепш.
А ці можна наогул гаварыць пра эмігранцкую культуру беларусаў?
Напэўна, так, таму што менавіта эмігранты далі беларусу шмат паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў. Вельмі шмат імёнаў да гэтага часу застаецца невывучанымі. Можна нават казаць пра пэўныя адметнасці беларускай мовы, якая, скажам, развівалася ў замежжы, ну, сярод тых эмігрантаў, якія выехалі пасля другой сусветнай вайны.
А сусідні, так би мовити, діаспори українська, польська, російська, вони моцно впливають на білоруських іммігрантів, і вони не поглинають білоруську імміграцію.
Вони справді приглинають білоруську імміграцію. Імміграційні осяродки більш моцні, вони можуть представити більш можливості для самореалізації тим же іммігрантам. А влічуючи національну слабу самоідентифікацію білорусів, ті білоруси, які виїжджають за межу, вони вельми часто долучаються справді до інших діаспор.
Опушні години свободи.
Яше сьогодні.
Сьогодні гостем нашого ночного ефіру буде координатор ініціованого предпринимальниками правооборончого руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. У ночних дослідах ми поговоримо про ночну працю. Поводле найновіших дослідувань, яна підвищає ризику захворіти на рак.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин. У Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок «Події у світі». Рада безпеки ААН обмярковує сьогодні питання будучині сербської провінції Косово. 7 снежня тройка посередників Євразвяз США і Росія представили у Раду безпеки справоздачу по виніках перемовов поміж Белградом і Приштиною, які завершилися безвиніково. Етнічні альбанці, більшиня насельництва провінції, збираються обвестити незалежність Косово від Сербії у однобаковим парадку. Гэта падтрымлівае бальшыня краінаў Еўразвязу, супраць выступаюць апрача Сербіі, Расіі, частка еўрапейскіх краінаў. Амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна «чалавекам году». Галоўны рэдактар часопісу Рычард Стэнгель адзначыў, што Пуцін абраны за надзвычайныя здольнасці ў кіраванні краінай, якую ён прывёў ад хаосу да стабільнасці. Пры гэтым, паводле Стэнгеля, Пуцін з'яўляецца небяспечным, паколькі не дбае пра грамадзянскія свабоды і свабоду слова. Белы дом адмовіўся каментаваць выбар часопісу «Тайм», але адзначыў, што цяперашні кіраўнік Расіі вельмі інтрыгуючая постаць у сучаснай гісторыі. Злучаныя Штаты віталі ўхваленне Верхоўнай Радай Украіны Юліі Цімашэнкі на пасадзе прэм'ера. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Шон Маккормек сказаў, што Вашынгтон гатовы супрацоўнічаць з новым урадам Украіны. Рада бяспекі ААН падоўжыла яшчэ на год мандат міжнародных сілаў Іраку. Амбасадар Іраку у ААН Хаміт Аль-Баяці заявіў, што Багдад удзячны тым краінам, якія дапамагалі адхіліць ад улады Саддама Хусейна, аднак ні іракскі ўрад, ні народ не жадаюць, каб міжнародныя сілы заставаліся ў краіне даўжэй, чым гэта неабходна. Амерыканскія сілы плануюць застацца ў Іраку да канца наступнага году. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі, звязаных з Беларусцю. Генеральная асамблея ААН большасцю галасоў асудзіла пагаршэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі і заклікала ўрад краіны неадкладна вызваліць палітзняволеных. У Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Перамовы паміж Беларусію і «Газпромам» па кошце газу на 2008 год працягваюцца, пра гэта заявіў у Палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Адначасова міністр энергетыкі Беларусі Аляксандр Азярэц не выключае, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. На адным са стратэгічных прадпрыемстваў Беларусі, Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан», не выключаюць магчымасці змены ўласніка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў празкай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіі. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Аляксандр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газовая война у жнивни, отмена социальных льгот, спроба развивать новые дочинения с евразвязом. Все это отбывалось на вачах насельництва. Улады весь час успокоивали народ, твердили, что все нормально, Беларусь поспехово вытримала ценовый удар России. Але ти поверило насельництво? Ти увогуле зауважило яно, что в Украине и вокруг Украины нечто отбывается, идут некие новые процессы? Ти не зауважило? Господар Сосно.
Как показывают социологические исследования, насельництво зауважило то, что отбывается. По-перше, оно зауважило, что был таки конфликт нафтогазовый помеж Белоруссией и Россией. По-другое, оно уже больше недоверливо ставится до выказывания официоза об том, что ничего дренного не отбылося, что Беларусь сможет с этим вельми легко справиться. Хотя с початку года Лукашенко казал, что год будет тяжкий, але потом улады казали, что не, ничего такого для нас это не значит, и мы вытримаем такий удар. Але насельництво этому не вельми верило, а пытание показало, что недовер до уладов поднялся трохи. Так само насельництво больше стало доверять незалежным сродкам массовой информации. Чому? А тому, что, например, по этому конфликту нафтогазовому, державные сродки массовой информации а ничего не казали первый час. А необходимую для насельництва информацию можно было найти только в незалежных СМИ. И тому рейтинг незалежных СМИ значно перевысил рейтинг державных СМИ. Вось. Далее. Что тычется льготов, насельництво ставится до их отмены не становча. Две третины насельницу кажут, что это дренно. Прикладно 15-16% ухваляют этот метод вырашения финансовых проблем у державы, но остатние не дали никакого отказу. И тому можно сказать, что насельница не подтримливает отмену льгот. Але оно настолько заполохано, что никаких деяний предпринять на этот конт не смогло и не собиралось.
Господар Подгол, вот публичная позиция уладов относно тех изменений, которые начали отбываться с Нового года, была довольно суперечливая. С одного боку, они твердили, что это вельми тяжкий удар по Беларуси с боку России, а с другого, весь час успокоили, что все нормально, экономика наша вытримала, никаких проблем перед краиной не стоит. Как в этой ситуации насельництво отреагировало на эти суперечливые месседжи уладов?
Самая велізарная реакция была первых 3 месяцы этого года. Я просто процитую Лукашенко, как он зазначил эту реакцию. Он сказал, что мы ишли до дефолту наприкінці минулого, початку этого года. Вы это не отчули, а я это отчу. И еще одна цитата. У жнивня он заявляет на всю республику по телевизору. Наприкінці минулого года я сказал, не бежите в банк и не снимайте с рахунка у гроши, придется нести назад. Держава справится со своими обовязками. Не, народ пошел, большую частку грошей снял. И предприемства, и люди наполохались. А в соковику-красовику принесли гроши назад у банки. Таким чином мы мели 3 месяца этого года соправданную панику у насельництва. Про это мы только доведали. Вот з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі. Віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыадычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўже па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспокоивания. На початку наполохали, что льготы отменить. Потом таки наркоз дали, что президент будет указ выдавать и верне, але кому треба частку этих грошей. Цикавое социологичное пытание провели уже журналисты «Комсомольской правды». Литерально вот в этот день яны поездили по транспорте и набрали интервью у контролеров. А як реагуют пенсионеры на то, что им треба наполню платить вот с 17-го. И отказ такий, что в принципе вельми спокойно реагуют. Без скандалов, доброохотно.
Хочу означать, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой унесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такой дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что у ягоный телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берут удел социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Соснов, вы сказали, что полным чином довер до уладов этим годом понизился. А ці изменилось ставление до оппозиции, якая, например, обороняла социальные льготы? Ці в этом смысле ничего не поменялось?
Те дослідження, які я ведаю, показують, що довіра до опозиції більше не стало. Опозиція знаходиться на маргінальному зрівні, довір до її, і тому казати про те, що нечто змінилося після того, як опозиція почала обороняти і льготи, не зрушилося з місця. По-ранейшому до опозиції відносини не вельми добрі. Ну, наприклад, до опозиційних партій самий низький довір со всіх державних громадських інституцій, прикладно 13-15%. Причин тому шмат. По-перше, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву негде взять неких добрых прикладов, что оппозиция робит добрую справу.
Господар Пангол, а вы чем тлумачите то, что снижение доверу до уладов не трансформовалось у повышения доверу до оппозиции?
Я их две выделяю, но самая головная причина – это отсутность системных посланий, месседжей от лидеров оппозиции, от структуры оппозиции до насельництва. Структуры оппозиции, их пропагандисты, идеологи и лидеры ничего не робили, как утворить образ оппозиции, как оборонца насельництва. Это мусить робиться системно. Это первая и фундаментальная причина. Вот только крышечку с наближением социального маршу были некие робкие послания у оппозиционных СМИ. Газета «Товарищ», «Народная воля». Але мы цудовно ведаем, что это мизерная колькость читачев. Насельство просто навод не ведало, что оппозиция рыхтуется выказаться и продемонстрировать оборону насельства. Люди не ведают оппозицию. Тому оппозиция соправды в маргиналах, и она у гетто, але у большей ступени все ж таки это позиция уладов, якая не допускает до державных СМИ представников оппозиции, репрессуя навод ты сродки массовой информации, какие есть у оппозиции, например, перед социальным маршем 30-тысячный наклад официально зарегистрированной газеты «Товарищ», який был специально выдаден под социальный марш, был затриманы. Вот такие причины.
А як поплывал новогодний конфликт с Россией на геополитичную ориентацию белорусов? С кем сегодня громадяне Беларуси хочут интегрироваться? С Евразвязан, ти с Россией, ти не с кем? Господар Сосно.
Доследование показывает, что той конфликт, який отбылся в початку года, он поплывал на односины с Россией. Тих, кто подтримливает, стало трохи менее. Але тих, кто подтримливает Евразвяз, так само стало трохи менее. И их прикладно треть от колькости дорослого насельництва. Тих, кто ранее подтримливал интеграцию с Россией, а так само частка тих, кто подтримливал интеграцию с Евразвязом, зараз не вызначили свою позицию. Яны не упевнены, что будет далей. Что треба подтримлювать и что будет робить белорусская державная влада? Такий выник опошнего пытания.
Господар Подгол, як вы прокомментуете геополитичные ориентации белорусов тягом гэтага года?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар Соснов прадэманстраваў. Я лічу, што у нашых людзей трэба пытацца не с кем вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Европі. І, дарэчы, апошняя нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Росії, чи як європейці у Євразв'язі. Ось тоді ми можемо отримати відказ на це питання.
Что можно сказать? Завсёды, коли не задовольняя некого аналитика тое, что отрымливается при доследованиях, и он кажет, что не тая методология. Ну, это ведомо. Справа в том, что разные пытания задаются каждый раз. И по разных пытаниях мы бачим, як относятся. Самое смешное, что так, як живут россияне в России, белорусы жить не хочут. Але яны думают об иншем. Яны думают об тем, что приедем в Россию и будем жить, як все в Беларуси, под керавництвом Лукашенко. Вот чем справа. Яны покуль что не думают, что им не дадут жить так, як в Беларуси, а примусят жить так, як в России. Тому что не будет Лукашенко во владе в этой объединенной державе. Вот чем справа. Методика добрая, и опытания разные есть. А вы хапайте за все коло пытаний. Сможет ли Беларусь поменять свою геополитическую ориентацию?
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники году, какие змены отбылись за год у громадской думцы». У передачи брали удел социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. У Беларуси отбылся однодзённый страйк предпринимальников. Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что удел у страйку взяли около 80 тысяч человек. У областных центрах Беларуси предпринимальники на шерагу рынку подтримали акцию «Перспективы». Прокуратура обновила криминальные справы супец активистов Молодого фронта на Гомельщине. Криминальные справы за удел у незарегистрованной организации заведены супрать Андруся Тянюты у Гомле Кирилла Атаманчика у Жлобине и Арсения Ягорченки у Светлогорску. На одном из стратегических предприятий Беларуси, Новополоцким нафтоперапрацовщим заводе «Нафтан», не выключают возможности смены власника. У кулюарах циркулює информация про оперативную нараду, подчас якой керавництво «Нафтану» обвестило об акционовании заводу больше, чем на 50% российской нафтовой компании «Лукойл». Вы на хвалях Радио Свобода. Фрагменты запису онлайн-конференции с главным редактором часопису «Дзеяслов» Борисом Петровичем вы почуете после обвестки.
Один день у БНР. История склалась иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Чекаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежеваннев.
Лепшие творы прогучат в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с главным редактором часопису «Дзеяслов» Борисом Петровичем. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Спадар Борис, назовите, калі ласка, 5 найлепших письменников нашего часу, живых.
Не люблю никаких пероликов, тем более сирот сучасников, тем более так шмат файных литераторов соседней литературы, на яких вырос, одышло в опушние годы. Лепших не назову, назову тех, кого читаю. Битов, Павич, Кундера, Зюскинд, Эка. Даруйте, так и стукаются, просятся перолик, ты, кого уже нема. Еще даруйте, называю не молодых, а тех, кто пришел проверку часом. В модных все не радал бы хиба Чака Паланика. А в вогуле за модой не гонюся, и Брауна с Роллингс лепшими не лечу. Тем более Дашка у Змарынины. Белорусов принципово не называю.
Дякую за то, что робите наилепший часопис «Дзеяслов». Зрозумело, что вы друкуете не авторов, а творы, заходящие из их якости. А все ж, до кого за авторов душа лежит? Кто у нашей литературы той, кого можно назвать, коли не яе сумленнем, да хоть бы пристойным яе представником?
Дякую вам за доброе слово. Я лечу, что литература нема такого понятку, как час. У живых просто есть фора, завсёдная фора перед мертвыми. Они еще могут нечто зарабить, створить. У живых нема только оправдания их бездеянию. В остатнем же, все, кто писал, те пишут, участники. Тому не скидывай из рахунку тех, кто недавно пошел от нас. И тому ж, зразумело, першим згадывается Василь Быков. А ще дуже приємними були зустрічі і довгі гуторки з Іваном Антоновичем Брильом. Він мені хапає його зараз. Його незичливої смішки, щирого слова. Душа лежить то не до тих, кого частіше друкуєм. Тут уже нам нема оправдання і не сховатися мені за гульні слова. Це на відовоку, глядіть номери. Дренько Майсюк, Некляєв, Гілєвич, Бородулін, Буравкін, Мудров, Касько, Ходанович, Дубовець, Рублєвський, Сергій, Людмила, ну і так далі. Даруйте, називаю імени хаотично, як згадують. Щодо сумлінності і пристойності, то нема пророку своєчиння. Це вельми високі слова, і давайте вживати їх ощадній, особливо в відносинах до живих.
Якими критеріями ви користаєтеся, відбираючи твори для публікації у «Діяслові»? Питається у головного редактора часопису «Діяслова» Бориса Петровича Міхась.
Для нас головне сам твор, як, власне, літературний твор. І критерії тут абсолютно відомі і давно визначені не нами. У чим відмінність «Діяслова»? Мені часто попрекають, але я скажу знову і знову. Ми, в відрозненні від виданню холдингу, не ділимо письменників на своїх і чужих. Це по-перше. По-другое, у нас нема цензури як такой. Ми не друкуємо тільки твори антисемітського, расистського, античеловечого у вогулі змісту. І по-третє, «Діяслов» не орган ніякого союзу, він вольний в виборі авторів і незалежний від волі, з якого б там не було верху, у двохкосі. Пам'ятаю, у полені приходили автори з віршами, на яких була резолюція старшині Союзу білоруських письменників. Прошу надрукувати як члена Союзу. І тоді вже гадкі резолюції були смішні, і ми на їх увагу не звертали. Тому подкреслю, у «Діяслові» ми стараємося друкувати, правда, ліпше з того, що до нас трапляє. Так, ліпше з того, що пропонують. Повторюю, ми вибираємо з того, що є. Така доля любого літературного видання. Власне, відбір з цього і починається, і з цим закінчується. Ми цілком залежимо від наших авторів, від того, що вони написали. Але коли твір слабий, то ніякий редактор його не витягне. І тут, як кажуть, нема чого на люстерка крудувати. З іншого боку, назовіть за останні 5 років, з часу, як виходить «Діяслов», що зліпше було надруковано в інших білоруських виданнях, що обмінуло «Діяслов», найперш у прозі. Я так ось одразу і не пригадаю.
З вами відносно недавно була онлайн-конференція, а чому і знов?
Не ведаю, це не моя прихомець, це ініціатива радіо. Пропонували, не відмовився. Якраз іде підписка, і ще одна згадка про «Діяслов». Менавіто тепер, сподіваюся, не буде лишній. Бо постоянно стикаюся з тим, що наші люди не цікавні і не ведають навіть, що «Діяслов» можна виписати. Постіло зараз сьогодні на ближайшу пошту і виписати. Хоч раз підтримати білоруське на справі. І отримлювати за це, що 2 місяці часопіс у подарунок. Так-так, наше видання фактично і практично одне з білоруських незалежних видань, яке залишилося у агульно-республіканському каталогу підписки. А це значить, що можна прийти на у любое почтове відділення Білорусі і в столиці, і у самій далекій вісочці, а розгорнути цей каталог, знайти сторонку 149, здається. Там написано індекс 74813, і повод для цього індексу виписати часопис.
День добрий. Чому редакція часопису користається таким криху незвичним правописом? Гэта вже не Наркамовка, але ще не Трашкевіца. Чому так? Ці плануєте ви інші зміни, апрача м'якого знаку і кінчаткового ау, слова, мову, ая, наше, ды гэтак далей. Даруйце за магчымыя памылкі, беларуская мова мне не родная, мо таго мяне і цікавіць яйны правапіс, паводле беларускіх рэаліяў. Правапіс плюс граматыка плюс лексіка. Ці лічыце вы мэтазгодным зацугляць правапіс з дапамогаю ўраду і парламенту, калі сапраўды беларуская мова ў афіцыйнай сферы амаль не прысутнічае? Ці гэта ўжо нейкая перакуленая лёгіка, калі спадар Лукашанец абвінавачвае ў моўных праблемах не ўладу, а прыхільнікаў Тарашкевіцы? У дужках правапіс вашага часопісу, як я ведаю, ён таксама лічыць вельмі дрэнным варыянтам, гэта яго словы. Вялікі дзякуй за адказ, піша Дзяніс з Херсону, Украіна.
Дзякуй за вельмі важнае асабіста для мяне сёння пытанне. Асабліва цяпер, калі тыя 2-3 выданні ў Беларусі, што выходзяць не на наркамаўцы, паставілі не перад выбарам нават, а перад фактам. Держава не разумее, што робіць. Нема праблемы, бо нема з кім змагацца. Вельмі шкада, што ніхто ў Беларусі так і не звярнуў увагі на прапанаваны «Діясловам» альтэрнатыўны варыянт правапісу. Я б назваў гэта своеасаблівым уніяцтвам. Звяртаннем хоць бы мяккага знаку. Спадар Лукашанец, па-моему, просто не трымаў «Діяслов» у руках. І не бачыў нават графічна, як натуральна выглядае мяккі знак у тэксце. І зусім не рыжа вока, як тыя ж ненавісныя шмат каму глёбусы ці клясы. Держава зразумела. А вось ад прыхільнікаў Тарашкевіца не чакаў такой зацятай прынцыповасці. Наступным натуральным крокам для «Діяслова» было б пашырэнне часопіса правілаў Тарашкевіц, але не ў нашай сітуацыі. Боюся, что доведется наоборот зробить крок назад. Ледь не на кожной встрече с читачами нам задают питание про правопис. И студенты, наставники, а их сирот наших читачев большесть, настоивают на уживание, или так можно сказать, школьного правопису. Так им будет легче, не будет блутанины. Певно, с Нового года мы на это пойдем. Бо вельми важно в нашей ситуации просто не стратить, заховать часопис. Я уповнен, будучи не за дієсловицей и Тарашкевицей, але нам доведется отступить. Думаю, что это не будет великой трагедией, а мы навод и не зауважит никто того, как не зауважали дієсловицу, хотя для редакции это был добрый ковалок працы. Кожный мягкий знак доводилось ставить вручную. Скажу еще, что разумею и подтримливаю Сергея Дубовца, человека, який наприкінці минулого стагоддя фактично отродил Тарашкевицу. Однако теперь, выступая за один и правопис, хай собі и державный.
Ці глядели вы новый спадорожник вы телеканал Белсат?
На жаль, покуль не бачил. Только сторонку в интернете. Але вельми рады с нагоды выходу перших передачов. Веншую всех, кто спричинился до этой славной подеи. Набываем и талерки.
Спадар Борис, у какой ступени вы цікавитесь политикой? Кто ваш идеал сярод белорусских политиков минулых альбо сучасных, коли такие есть?
Цікавлюся у той ступени, як любой громадянин, якому неабыякова лёс родной краины. Ідеалаў нема. Зрэшты, пригадаю Зенона Пазняка конца 80-х, годов минулого стагоддя. Калі набліжаўся у нас хто до того, что можно назвать ідеалом, так это только ён.
Под каляды звычайно люди глядзяць и на минулый год, и на будучыню. У минулым дзеяслову сповнилося 5 годов. В умовах сённяшней Беларуси за гэта вам повага. Что было галоўным для вас асабіста и для часопіса за минулые 5 годов? Якія літаратурныя справы сталіся найбольш цікавымі ў 2007 годзе для вас, як для пісьменніка і для дзеяслова, як адзінага незалежнага форуму сённяшняй беларускамоўнай літаратуры? І апошнія, якія планы на будучы год? Зноў жа, вашы як пісьменніка і дзеяслоўскія, як выданне і як выдавецтва. Дарэчы, не трэба забывацца і пра бібліятэку. Дзякуй за вашу працу.
Галоўнае, што мы выстаялі, вытрымалі і наладзілі рэгулярны, падкрэсліваю, рэгулярны выхад часопіса. Вельми важно, что для большинства белорусских письменников заявилась незалежная от державной цензуры выдания, заявилась возможность выказываться открыто и щиро. 2007 год был тяжким и для Союза белорусских письменников, и для Литфонду, и для Дієслова. Скажем залу, для вручения штогодовых премий «Золотый апостроф» мы нашли только в Кастричнику. Планы? Ну, друковать лепшее с сучасной белорусской литературы. В нашем редакционном портфеле зараз новые романы и оповести Анатолия Кудровца, Ольги Ипатовой, Людмилы Рублевской, Владимира Никляева, Леонида Ренько-Масюка, Геннадия Дмитриева, Надеи Старовойтова, Юрия Станкевича. Не ведаю навод, як удастся выдать их за наступный год. Бо еще есть малая проза, поэзия, эссеистика, артикулы по истории, мастерству, литературознавстве. В библиотечке рыхтуем книги Сергея Прилуцкого, Леонида Ренько-Масюка, знакомитую цазочную краму цалком, без купюру, Ганны Аўчынніковай. Ну, а на особистые планы и працу на себе часу амаль не застаецца, на жаль.
Спадар Петрович, ці верыце вы у расійскамоўную літаратуру у Беларусі? Ці можа нарадзіцца у нас геніальны творца, які будзе пісаць па-руску?
Колькі было спробаў, колькі нават маіх аднагодкаў прарываліся ў Москву, каб прабіцца ў геніі, дзякуючы вялікай рускай мове. І што ў выніку? Шик. Калі за папярэднія 200 гадоў суцэльнага панавання расійшчыны на Беларусі нічога не з'явілася, дык і з'явіцца за наступныя, не дай Бог, 200. Вынікі, дарэчы, вы можаце назіраць у сённяшнім праўладным саюзе, дзе ці не большасць расійскамоўныя творцы, і ў якіх сёння поўная воля і доступ да ўсіх СМІ. Калі ж і народзіцца на Беларусі геній, які будзе пісаць па-расійску, то стане ён здабыткам расійскай культуры, а не беларускай, як стаў Дастаеўскі. Трэба разумець гэтую розніцу.
А ці варта ўвогуле падзяляць літаратуру па моўных прыкметах?
Адразу хочацца сказаць, не варта, бо недзе там глыбока ў душы я касмапаліт. Але. Навошта тады Бог у Бабілоне перамешаў мовы? Ёсць вядома на планеце Земля адзіная сусветная агульначалавечая культура і агульнапрызнаныя творы. Аднак яна, гэтая культура, хочам мы таго ці не хочам, складаецца з унёскаў асобных нацыяў. І гонар той маленькай нацыі, такой як беларусы, калі я геній, напісаўшы твор народнай мове, стане геніем сусветным. І так будзе, пакуль будзе падзел на народы і мовы. Бяда, праўда, ў тым, што пераклад з геніальнага твору заўсёды прайграе арыгіналу.
Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» празаікам Барысам Пятровічам. поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на сайце «Свабоды» па адрасе свабода.орг.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.